Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Зачем нам нужны кости? Рассказывает биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.
Чтобы понять, зачем нам нужны кости, можно начать с того, как выглядело бы наше тело, не будь в нем костей. Мы, кстати, пример таких животных знаем. Можете представить, допустим, медузу. Пока медуза находится в воде, она похожа на купол с щупальцами, потому что ее форму удерживает давление воды со всех сторон. А если ее вытащить на берег, то она станет скорее уже лужей, а не медузой. По земле она размажется. Мы с вами живем в среде сухой, и опоры и поддержки, кроме как своей внутренней, здесь искать негде, поэтому вот вам и первая функция скелета – опорная. Жизнь вообще недаром вышла на сушу только после того, как твердые скелеты научилась делать. Думаем дальше и вспоминаем, что внутри нас есть органы, и все эти органы достаточно хрупкие. Их лучше не бить, не ронять, не скручивать. Скелет как раз всему этому и противодействует. Иными словами, вторая функция скелета – защитная. Зачем, в общем, нужен череп, знает каждый человек, который хоть раз в жизни бился о что-нибудь головой. Скелет состоит из каких-то минералов, очевидно. И организм эти минералы иногда в скелет откладывает, а иногда из скелета забирает. Поэтому, как ни удивительно, но третья функция скелета – это запас минералов. Все эти кальций, фосфор, магний, которые нам очень нужны, чтобы делать, например, компоненты крови, в скелете тоже находятся и хранятся. И если мы будем их слишком активно тратить, то кальций из костей будет забираться, кости станут меньше и более хрупкими. Теперь нам очень важно понять, что кость сама по себе – это орган, а это значит, что она состоит из живых клеток. Мы привыкли считать, что кость – это какая-то сухая белая палка, но мнение это ошибочно. Обычно, когда мы на кости смотрим, и уже просто кто-то от всей органики избавил, и только минералы остались. Собственно, недаром скелет, в принципе, на русский язык переводится как «высушенный». Это просто был самый удобный способ, чтобы скелет заготавливать для изучения. Но вот если кость свежая или уж тем более все еще внутри организма, то похожа она скорее на резиновую дубинку. Она может немного гнуться и при этом не ломаться. То есть она не такая уж и хрупкая и, кстати, не очень-то она и белая. Давайте разберемся, как живые кости вообще формируются. Вначале работают клетки хондробласты, но мы их назовем попроще, мы их назовем клетки хрящевые. Это происходит в основном еще внутриутробно, когда конечности еще недоразвиты, но какую-то структуру давать уже надо. И хрящевые клетки делают ни за что не догадайтесь что. Хрящи – мягкие и легко гнущиеся. Но пока организм растет, хрящ потихонечку должен начинать окостеневать. И для этого внутрь хряща через кровеносные сосуды начинают поступать другие клетки. Остеобласты, а мы их назовем проще – костные клетки. Постепенно остеобласты минерализуют хрящи. Получается, что сам хрящ – это своего рода шаблон, а остеобласты его как бы цементируют. Сначала окостеневает внутренняя часть, затем стенки, и в какой-то момент хрящи остаются только на концах. Если мы представим какую-нибудь высунутую из организма бедренную кость, то ее кончики хрящами и будут покрыты. И это очень важно, ведь именно за счет вот этой еще не окостеневшей части кость будет продолжать расти, она сможет удлиняться. Дальняя часть кости покрыта надкостницей. Это тоже живые клетки, и слой хоть и меньше, они тоже могут чуть-чуть расти и чуть-чуть наращивать костную толщину. То есть, грубо говоря, за счет надкостницы кость может становиться потолще. Процесс окостенения долгий, и завершается он примерно годам к 25. После этого с каждым годом кости становятся только более и более хрупкими. Поэтому если хотели найти момент, когда себе что-нибудь сломать, делайте это пока молоды, потом будет поздно. У ребенка кости вообще срастаются очень быстро, да так, что даже часто потом и место перелома найти практически невозможно. А вот у взрослого человека так уже не получится. Нету никакого еще развивающегося хряща, и любой полом будет виден, причем сделает кость гораздо более хрупкой. Это действительно важно, потому что, как я с ужасом обнаружил в интернете, есть люди, которые считают, что переломы делают кости только прочнее. Но статистика говорит нам обратное. После перелома Вероятность повторного перелома этой же самой кости возрастает в 6 раз. Грубо говоря, это можно интерпретировать, что с переломом кость становится в 6 раз более хрупкой.
Зачем нам нужны кости?
Область знаний.
Итак, давайте посмотрим, что внутри кости остается, когда она полностью сформирована. Почему она живая? Если мы ее разрежем, мы увидим, что внутри она красная и нецельная. Дело в том, что, чтобы она не была слишком уж тяжелой, она развивается своего рода сетчатой структурой, такой немного напоминающей губку. И это очень важно, ведь при сохранении той же прочности она гораздо легче. А красное вещество, которое в этой губке находится, это красный костный мозг. И тут большая пометка: никакого отношения к нервной системе и к мозгу головному красный костный мозг не имеет. Это живые клетки, которые заселяют кость и занимаются кроветворением. Они делают те самые красные кровяные тельца, эритроциты, тромбоциты, запечатывающие наши раны, и даже клетки иммунной системы, всевозможные лейкоциты. Одним словом, крайне важная вещь, и да, все это находится у нас в костях. И вот что из всего из этого следует. Раз клетки внутри костей живы, значит, они хотят кушать, хотят кислорода и хотят куда-то выкидывать свои продукты жизнедеятельности, а для всего этого нужны кровеносные сосуды. И действительно, кости сосудами буквально испещрены. Если кость сломать, пойдет кровь. Теперь посмотрим на скелет человека в целом. Мы точно знаем, что у нас есть всевозможный кишечник, печень, селезенка, иными словами, большие органы, вытягивающиеся, если их вытащить из человека. И вот место, то есть наш торс, где все эти органы лежат, это скелет осевой, то есть это наш основной каркас. А скелет, который занимается конечностями, руки и ноги, называется добавочным, потому что, по большому счету, вокруг торса он рос. Если мы хотим рассмотреть кости повнимательнее, то я рекомендую идти по принципу их соединения, по принципу того, как кости связаны друг с другом. И начать предлагаю с полуподвижного соединения. Это наш позвоночник, наша единственная надежда и опора. Позвоночник состоит из 5 отделов, и в каждом из этих отделов кости разные. Сначала идет отдел шейный. И понятное дело, что шейный отдел держит только голову. Голова у нас сравнительно легкая, и, как итог, шейные позвонки самые слабенькие, самые тонкие. Затем идет грудной отдел, 12 костей. И это самый длинный отдел нашего позвоночника, и главная его отличительная черта, что позвонки тут имеют крепление к ребрам. Вслед за ним поясничный отдел. Всего 5 костей, зато они самые толстые и прочные. Ведь из нашего прямохождения следует, что именно на этот отдел ложится вся масса нашего тела. Он несет основные нагрузки. После него идет на уровне таза крестец. И крестец – это, по сути, цельная кость, хотя на самом деле состоит она из 5 сросшихся позвонков. Наконец, последний отдел – это копчик. Всего 3-4 косточки, и не поверите, это наш с вами хвост. Когда-то он был большой, длинный, ему можно было цепляться им за ветки, но это рудимент. Это орган, утративший свое значение. Хвост у нас, по сути своей, остался, но втянулся и больше наружу не торчит, находится под кожей и выполняет одну единственную функцию. Его можно очень-очень больно сломать. Мы уже сказали, что нагрузка на позвоночник распределяется очень по-разному в зависимости от того, на какой именно отдел мы смотрим. В целом, весь позвоночник можно представить, ну, как, грубо говоря, Эйфелеву башню с широким основанием внизу и достаточно узким наверху. Вся эта нагрузка идет на так называемое тело позвонка. Позвонок, он выглядит как шайба, из которой выходят, ну, отростки. И вот это вот как раз шайба, это тело, и она нужна лишь для опоры. Зато вот отростки на каждом позвоночнике, идущие вдоль всего столба, формируют своего рода трубку. Это место, в которое отправится наш с вами уже нервная система. А если точнее, нервный наш с вами столб, с помощью которого мы сможем шевелить по этому конечностями, сигналами, идущими из головы.
Зачем нам нужны кости?
Область знаний.
Еще одна вещь, которая из всего этого позвоночного строения следует, это то, что не надо поднимать тяжести, нагибаясь над ними в три погибели. Лучше присесть, но держать спину ровно и вертикально, ведь если ваша спина идет горизонтально, и вы руками подтягиваете к себе какую-то коробку, позвоночник может и вылететь, и это будет очень печально. Зато когда вы делаете это с вертикальной прямой спиной, нагрузка распределяется, как она и привыкла, позвонки именно для этого и нужны, и никаких проблем у вас не будет. Отдельно надо сказать о том, что между позвонками должна быть мягкая прокладка. И если такой прокладки не будет, понятное дело, трение кости о кость все перетрет, и к уже какому-то периоду взросления пользоваться позвоночником станет невозможно. И прокладка такая, разумеется, есть. Межпозвоночные диски, которые не только снижают трение, но и помогают грамотно распределить нагрузку, идущую сверху, на более низкие отделы. Следующее соединение костей – это неподвижное соединение. Ведь многие наши кости срастаются намертво. Например, у нас срастается череп. У маленького ребенка, буквально только что новорожденного, слышали наверняка фразу «еще родничок не зарос». И это правда. Через такой вот родничок можно, ну, грубо говоря, чуть ли не мозг прощупать. Зато когда мы вырастаем, весь череп становится одной большой и монолитной костью. Отсюда следует забавный факт. Пока мы взрослеем и наши кости срастаются, их количество становится меньше. Младенец рождается с примерно 300 костями, а с возрастом они срастаются в среднем в 206. И это на самом деле с некоторым разбросом. Ведь у кого-то кости срастутся хорошо, у кого-то не до конца. Иными словами, у взрослого человека, разных взрослых людей, разное количество костей. От 200 до 220, ну, можно это использовать как своего рода отличительную черту. Наконец, есть подвижные соединения. И подвижные соединения – это те места, где наши руки, ноги сгибаются. И проверить, что они действительно подвижны, вы можете совершенно спокойно, раскрутив руку на все 360 градусов. Нам такая возможность дана благодаря тому, что кости, соединяющие руку с остальным телом, не трутся, опять же, друг от друга. Вместо этого в том участке, где они соединены, у нас образуется суставная сумка, наполненная жидкостью. А кончики костей, которые могли бы теоретически друг друга коснуться, еще и покрыты живым хрящом. В результате хрящ, конечно, стирается, пока вы рукой крутите, и поэтому лучше лишний раз так не делайте, но он может восстановиться. И если бы его не было, если бы не было вот этой суставной сумки, если бы там все не было заполнено жидкостью, трение было бы такое, что 5-6 оборотов рукой, и все. Кости стерты до такого состояния, что уже шевелить ими будет неприятно. Отдельно большой вопрос про кости. Что с ними делать, если они хрустят? Когда мы хрустим пальцами, дело в том, что вот эта вот только что описанная суставная сумка, она как бы растягивается. Из-за давления там образуются маленькие кавитационные пузырьки, и лопаясь, эти пузырьки издают этот привычный и приятный, хочется верить вашему уху, звук. Раньше долгое время была теория, что все это приводит так или иначе к износу сустава. Хрустеть рукой на самом деле не так уж и вредно. Был даже ученый Дональд Ангер, это врач, который, вдумайтесь, не хрустел костяшками своей левой руки на протяжении более чем 40 лет. Ну, по крайней мере, с его слов. Зато правый он хрустел. Так вот, спустя целых долгих почти 40 лет этого эксперимента он начал сравнивать обе руки и обнаружил, что между ними нет никакой разницы. Взрыв этого маленького кавитационного пузырька на самом деле нам не вредит, хотя и призывать я вас лишний раз хрустеть не буду. Ведь хруст бывает не только такой безобидный, а и вполне себе зловещий. Когда вы не специально хрустите, а, например, встаете и у вас само что-то хрустнуло. Этот звук связан с тем, что какая-то связка с кости соскочила и издала этот звук. И это, конечно, может быть опасно, ведь такую связку можно даже и порвать.
Зачем нам нужны кости?
Область знаний.
Мы все знаем, что костями мы можем шевелить, а это значит, должны быть и специальные клетки, которые это делают. И, разумеется, вы уже догадались, речь идет про мышцы. Мышцы мы все любим, стараемся их нарастить, но давайте поймем, как они работают. И для этого нам надо всего лишь вспомнить, как мы сами сгибаем ту же руку. Представьте, что вы дотягиваетесь кистью своей руки до плеча, при этом у вас увеличивается и напрягается мышца, которая называется бицепс. Что при этом происходит? Что мы точно можем увидеть? Ее длина сократилась. Пока рука была распрямлена, мышца была длинная. Мышца сократилась и руку к себе подтянула. Значит, нам нужно понять, каким же образом мышца может менять свою длину, ведь это ее основная функция. И, честно говоря, мы это знаем. Мы можем, грубо говоря, мышечное волокно разделить на две основные части. Это актиновые и миозиновые волокна. Эти актиновые и миозиновые волокна входят друг в друга, словно зубчики на нашей молнии. Только с той лишь разницей, что они могут войти друг в друга то глубже, а то, наоборот, из друг друга высунуться. Происходит движение это за счет подвижности миозинового волокна. Если его очень-очень близко приблизить, мы увидим на нем своего рода ножки, которые по актину бегут как по дороге. В этот момент как раз мышца и будет у нас сокращаться, она сама втягивается, как телескопическая палка. Зато стоит нам руку расслабить, стоит перестать передавать нервный импульс на это мышечное окончание, как тут же все обратно и распрямляется. Мы с вами к этому привыкли, и нас это не удивляет, но вспомните такую вещь, как судорога. Вот что такое судорога по сути? Это когда, допустим, вас напугали, и мышцы резко напряглись, сократились, произошло вот это вот вхождение актина в миозин, а дальше оно не может расслабиться, не может отпустить ситуацию, и все конечности там остаются сжатыми и дрожащими. Крайне неприятная вещь, старайтесь избегать ее по возможности. Наконец, последний очень важный вопрос, который надо сказать, когда мы говорим про мышцы, это за счет чего они растут. И, честно говоря, однозначного ответа мы пока еще не знаем. Есть несколько теорий, и самая популярная из них, которую вы, скорее всего, слышали, что в момент тренировки происходят микротравмы, микроразрывы, которые в момент починки и приводят к увеличению мышечного волокна. Это действительно, по-видимому, так. С другой стороны, мы точно знаем, что есть и внутренние факторы, которые могут мышцу вырастить сами по себе. Например, есть генетическая поломка, которая называется, не поверите, ген Арнольда Шварценеггера. Это не значит, что у самого Арнольда такой ген существует, но название говорит само за себя. Это ген, точнее, эта поломка, ломает белок миостатин. То есть белок, который в норме нам бесконтрольный рост мышц ограничивает. Если миостатина в организме не остается, то мышцы начинают расти бесконтрольно. И я всех призываю посмотреть в интернете, как выглядит, например, бельгийская голубая корова. Целая порода мясного крупного скота, которая имеет двойную мышечную массу. И помимо, разумеется, такой коровы, практически у любого вида млекопитающего этот ген миостатина можно сломать и мышцы увеличить. Впрочем, призываю всех слушателей так не делать. Что ж, всего этого нехитрого состава нашего внутреннего опорно-двигательного аппарата более чем достаточно, чтобы мы, вдумайтесь, могли делать тончайшие филигранные движения кистью руки, ноги. И ведь все эти наши конечности содержат колоссальное количество костей. Та же самая кисть, 27 костей, 29 суставов, 123 связки и 48 нервов. И тем не менее мы можем самые тонкие струны материи и воспроизводить.
Рассказывал биоинженер, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Егор Мусин.
Область знаний.